Глава 29. Проповедуется новое учение Христом и записывается в Евангелиях. Учение это гонится и не принимается, и вот выдумывается история падения первого человека и первого ангела, и эта выдумка принимается за учение Христа. Выдумка эта нелепа, не имеет никакого основания, но из нее, естественно, вытекает вывод, что человек может жить дурно и все-таки считать себя оправданным Христом. И вывод этот так на руку толпе слабых и нелюбящих нравственного труда людей, что выдумка эта сразу признается истиной, даже божеской, откровенной истиной, несмотря на то, что нигде в том, что называется откровением, нет и намека на это. И выдумка становится в основании тысячелетней работы ученых-богословов, строящих на ней свои теории. Ученые-богословы распадаются на толки и начинают отрицать построение друг друга, начинают чувствовать сами, что они запутались, не понимают уж того, что говорят. Но толпа требует от них подтверждения своего любимого учения. И они притворяются, что они понимают и верят в то, что говорят, и продолжают проповедовать. Но приходит время, выводы оказываются ненужными. Толпа заглядывает в капище жрецов и, к удивлению своему, видит вместо торжественных и несомненных истин, какими ей казались таинства богословия, что там никогда ничего не было, кроме самого грубого обмана, и удивляется своему ослеплению. То же самое происходило с философией, не в смысле мудрости Конфуциев, Сократов, Эпиктетов, а с профессорской философией, когда она потакала инстинктом толпы праздных, богатых людей. Недавно царствовала в ученом образованном мире философия духа, по которой выходило, что все, что существует, то разумно, что нет ни зла, ни добра, что бороться со злом человеку не нужно, а нужно проявлять только дух, кому на военной службе, кому в суде, кому на скрипке. Ведь много было различных выражений мудрости человеческой, и проявления эти были известны людям XIX столетия. Известен был Руссо, и Лессинг, и Спиноза, и Бруно, и вся мудрость древности, но ничья мудрость не овладела толпой. Нельзя сказать и того, чтобы успех Гегеля зависел от стройности его теорий. Были такие же стройные теории — Декарта, Лейбница, Фихте, Шопенгауэра. Только одна была причина того, что учение это сделалось на короткое время верованием всего мира. Причина была та же, как и причина успеха теории падения и искупления человека, что выводы этой философской теории потакали слабостям людей. Выводы эти сводились к тому, что все разумно, все хорошо, ни в чем никто не виноват. И точно так же, как в богословии на теории искупления, в философии строили свою Вавилонскую башню на гегелевских основах, и теперь еще некоторые отсталые сидят на ней. И также смешались языками, и также почувствовали, что они сами не знают, что говорят, и также старательно, не внося ссоры из избы, старались поддерживать свой авторитет перед толпой. Когда я начал жить, гегельянство было основой всего. Оно носилось в воздухе, выражалось в газетных и журнальных статьях, в исторических и юридических лекциях, в повестях, в трактатах, в искусстве, в проповедях, в разговорах. Человек, не знавший Гегеля, не имел права говорить. Кто хотел познать истину, изучал Гегеля. Все опиралось на нем. И вдруг прошло 40 лет, и от него ничего не осталось, об нем нет и помину, как будто его никогда не было. И что удивительнее всего, что как лжехристианство, так и гегельянство пало не от того, что его кто-нибудь опроверг, разрушил, нет, оно как было, так и есть. Но вдруг оказалось, что ни то, ни другое не нужно ученому образованному миру. Если мы теперь скажем новому образованному человеку о падении ангела и Адама и об искуплении, он не то что станет спорить и доказывать несправедливость этого, он с недоумением спросит: «Какой ангел? Зачем, Адам? Какое искупление и зачем мне это нужно?» То же и с гегельянством. Новый человек не станет оспаривать, а только удивиться: какой дух, откуда он, зачем это, зачем он проявляется, зачем он мне нужен. Было время, когда мудрецы-гегельянцы торжественно поучали толпу. И толпа, ничего не понимая, слепо верила всему, находя подтверждение того, что ей на руку, и верила, что то, что ей казалось неясным и противоречивым, там, на высотах философии, все ясно как день. Но прошло время, теория эта износилась, явилась новая теория на ее место, и старая стала не нужна. И толпа заглянула туда, в таинственное капище жрецов, и увидела, что там ничего нет, да и не было, кроме слов очень темных и бессмысленных. Это случилось на моей памяти. Да, это происходило от того, скажут люди теперешней науки, что все это были бредни теологического и метафизического периода. Теперь же есть критическая позитивная наука, которая уж не обманет, потому что она вся основана на индукции и опыте. Теперь знания наши не шатки, как прежде, и только на нашем пути решения всех вопросов человечества. Но ведь точь-в-точь то же самое говорили богословы. И не дураки же они были, а мы знаем, что были между ними люди огромного ума. И точь-в-точь тоже на моей памяти и с не меньшей уверенностью, с не меньшим признанием со стороны толпы так называемых образованных людей говорили гегельянцы. И тоже не дураки были хотя бы наши Герцены, Станкевич и Белинский. Отчего же произошло то удивительное явление, что умные люди проповедовали с величайшей уверенностью, и толпа с благоговением принимала такие неосновательные и бессодержательные учения? Причина одна — та, что проповедуемые учения оправдывали людей в их дурной жизни. Весьма плохой английский публицист, сочинения которого все забыты и признаны ничтожными из ничтожных, пишет трактат о народонаселении, в котором он придумывает мнимый закон несоразмерного со средствами питания увеличения населения. Мнимый закон этот писатель этот обставляет математическими и ни на чем не основанными формулами и выпускает в свет. По легкомысленности и бездарности этого сочинения надо бы предполагать, что сочинение это не заслужит ничего внимания и забудется, как все последующие сочинения того же писателя. Но выходит совсем другое. Публицист, написавший это сочинение, становится сразу научным авторитетом и держится на этой высоте чуть не полстолетия. Мальтус. Теория Мальтуса — закон увеличения населения в геометрической, средств пропитания в арифметической прогрессии и естественные благоразумные средства ограничения населения. Все это стало научными, несомненными истинами, которые не проверялись и которые употреблялись как аксиомы для дальнейших выводов. Так поступали люди-ученые, образованные. В толпе же праздных людей было благоговейное доверие к открытым великим законам Мальтуса. Почему это случилось? Казалось бы, это были научные выводы, не имеющие ничего общего с инстинктами толпы. Но это так только может казаться для того, кто верит в то, что наука есть что-то такое самобытное, как церковь, не подлежащая ошибкам, а не просто измышления слабых и заблуждающихся людей, которые только для важности подставляют внушительное слово «наука» вместо мыслей и слов людей. Стоило сделать практические выводы из теории Мальтуса, чтобы увидеть, что эта теория была самая человеческая, с самыми определенными целями. Выводы, прямо вытекающие из этой теории, были следующие. Бедственное положение рабочих людей не происходит от жестокости, эгоизма и неразумия людей богатых и властных, а оно таково по неизменному, независящему от людей закону. Если кто виноват в этом, так это сами голодные рабочие. Зачем они, дураки, родятся, когда знают, что нечего им будет есть, и потому богатые и властные классы нисколько не виноваты и могут спокойно продолжать жить, как жили. И вот этот драгоценный для толпы праздных людей вывод сделал то, что все ученые проглядели, бездоказательность, неправильность и совершенную произвольность выводов. А толпа образованных, то есть праздных людей, чутьем зная, к чему ведут эти выводы, приветствовала теорию с восторгом, наложила на нее печать истинности, то есть научности, и носилась с ней полстолетия. Не та же ли причина самоуверенности людей позитивной критической опытной науки и благоговейного отношения толпы к тому, что они проповедуют? Сначала кажется странным, каким образом теория эволюции, она как искупление в богословии для большинства служит популярным выражением всего нового вероучения, может оправдывать людей в их неправде. И кажется, что научная теория эволюции имеет дело только с фактами и больше ничего не делает, как только наблюдает факты. Но это только кажется. Точно так же это казалось с гегелевским учением в больших размерах и, в частном случае, с мальтусовым учением. Гегельянство, казалось, занято было только своими логическими построениями и не имело никакого отношения к жизни людей. Точно так же это казалось с мальтусовой теорией. Она оказалась занятой только фактами и статистических данных. Но это только так кажется. Современная наука тоже занята только фактами. Она исследует факты. Но какие факты? Почему именно такие, а не другие факты? Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить. Мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой-нибудь смысл. Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему исследованию, бесчисленное в точном значении этого слова количество. Прежде чем исследовать факты, надо иметь теорию, на основании которой исследуются факты, то есть избираются из бесчисленного количества те или другие факты. И теория эта существует, и даже очень определенно выраженная, хотя многие из деятелей современной науки или игнорируют, то есть хотят не знать, или точно иногда не знают, а иногда притворяются, что не знают ее. Точно так же всегда было со всеми царствующими руководящими вероучениями, с богословием и с философией. Основы всякого вероучения всегда даны в теории, и так называемые ученые придумывают только дальнейшие выводы из раз данных основ. Так и теперь современная наука избирает свои факты на основании очень определенной теории, которую иногда она знает, иногда не хочет знать, иногда действительно не знает. Но теория это есть. Теория это такая. Все человечество есть неумирающий организм. Люди — частицы органов, имеющие каждый свое специальное призвание для служения целому. Точно так же, как клеточки, слагаясь в организм, разделяют между собой труд для борьбы за существование целого организма, усиливают одну способность и ослабляют другую, и слагаются в один организм, чтобы лучше удовлетворять потребности целого организма. И точно так же, как в общественных животных, муравьях, пчелах, отдельные особи разделяют между собой труд. Матка кладет яйца, трутень оплодотворяет, пчела работает для жизни целого. Точно то же происходит и в человечестве, и человеческих обществах. И потому, чтобы найти закон жизни человека, нужно изучать законы жизни и развития организмов. В жизни и развитии организмов мы находим следующие законы. Закон дифференциации и интеграции, закон того, что всякое явление сопровождается не одним только непосредственным последствием, другой закон о неустойчивости однородного. Все это кажется очень невинно, но стоит только сделать выводы из всех этих законов, чтобы тотчас же увидать, что законы эти клонят туда же, куда клонили и законы Мальтуса. Законы эти клонят к одному, а именно к тому, чтобы то разделение деятельности, которое существует в человеческих обществах, признать органическим, то есть необходимым. А потому рассматривать то несправедливое положение, в котором находимся мы, уволившие себя от труда люди, не с точки зрения разумности и справедливости, а только как несомненный факт, подтверждающий общий закон. Философия духа оправдывала также всякую жестокость и мерзость, но там это выходило философски и потому неправильно. По науке же все это выходит научно и потому несомненно. Как же не принять такую прекрасную теорию? Стоит только рассматривать человеческое общество как предмет наблюдения, и можно покойно пожирать труды других гибнущих людей, утешая себя мыслью, что моя деятельность, какая бы она ни была, есть функциональная деятельность организма человечества, И потому и речи даже не может быть о том, справедливо ли то, что я пользуюсь трудами других, делаю только то, что мне приятно, как и не может быть речи о том, справедливо ли разделение труда между мозговой клеточкой и мускульной. Как же не допустить такую прекрасную теорию, чтобы после можно было уже навсегда спрятать совесть в карман и жить вполне разнузданной животной жизнью, чувствуя под собой непоколебимую по нашему времени опору научную. И вот на этом-то новом вероучении строится теперь оправдание праздности и жестокости людей.